«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня исполнилось 60 лет со дня смерти Сталина, и все теле- и радиоэфиры заполнены где апологетикой, где критикой вождя народов. И о том, почему столь живуч культ его личности, мы сегодня беседуем с доктором философии Игорем Чубайсом, автором книги «Российская идея». Добрый вечер, Игорь Борисович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, почему вдруг прорвало вот эту плотину, когда в доселе как бы молчавшем обществе столкнулись, оказалось, дремавшие вот эти противоборствующие идеологии?
Ну, вы знаете, я бы не сказал, что прорвало, и у меня вообще другое ощущение. У меня ощущение, что 60 лет продолжается абсолютно бессмысленный спор. Аналога нет ни в одной другой стране, чтобы спорили о диктаторе, который уничтожил миллионы. И я вообще считаю, что у нас последние 20 лет просто такая интеллектуальная деградация, мракобесие, самое настоящее мракобесие. У нас не написано ни одной книги, которая бы обсуждалась в Европе, не снят ни один фильм, который бы был, получил резонанс в Европе. И у нас идет угасание России. И в этой ситуации, конечно, сталинщина сохраняется. Но можно говорить более конкретно, почему. Во-первых, потому что это нужно власти. Это в интересах власти. Потому что мы живем в политической системе, которая является новым изводом сталинщины. Мы дальше мы не преодолели сталинизм. Вторая причина, и можно об этом говорить подробнее, вторая причина, на мой взгляд, заключается в том, что у нас нет информации. Граждане, которые еще выступают с позиции сталинистов, они просто не владеют информацией. Архивы закрыты. Я недавно, вот несколько дней назад, разговаривал с профессиональными историками. Я не могу даже их фамилию назвать. Вот, все как бы в моей стране, моя история, мои историки, я не могу их назвать фамилию. Но они мне жалуются, что документы с 17 по 22 год они вообще не получают. В 18 году было 500 лагерей сразу создано, когда большевики пришли к власти. Где об этом написано? Где сказано? Нет информации. Вторая причина. Выгодно власти. И третья причина, на мой взгляд, заключается в том, что когда люди и аргументируют, и доказывают, и пытаются что-то там такое в пользу сталинщины сказать, то они находятся внутри самой сталинской логики. Они не выходят за рамки сталинской логики. Они не сравнивают себя с миром, с внешними реалиями. Они существуют внутри этой системы и от нее отталкиваются. Они говорят, вот Ельцине было так, а вот сейчас так вот и замечательно. А то, что происходит в мире, об этом вообще не говорят.
Президент недавно сказал, что надо описать российскую историю как непрерывную цепь событий. Можно ли вот сталинщину погрузить в эту логику развития российской истории?
Вы знаете, президент сказал о том, что нужен единый учебник, и добавил, что я тоже согласен, что нужен единый учебник, потому что когда у нашей цивилизации, у нашей культуры, нашего народа нет священных текстов, нет священных дат, все размыто, все является предметом дискуссии, все можно обсуждать. Это и означает... Это что означает? Происки сталинщины?
Да, вот другого объяснения нет.
То есть, когда нет единых принципов, не деталей, можно спорить о деталях, можно спорить о тактике, но если фундаментальные принципы являются предметом дискуссии, распадается страна. И вот написать единый учебник, конечно, нужно, необходимо. Но как при этом говорить о единой истории, если Российская империя и Советский Союз – это взаимоисключающие государства? Ведь немцы тоже пишут единую историю, но они прекрасно понимают, что Третий Рейх, ГДР, ФРГ – это три разных государства, которые были на немецкой территории, они разные. А у нас как бы история должна быть единой. Если история единая, почему вы не отметили, государство, власть не отметила 400-летие династии Романовых? Это важнейший этап, важнейшая эпоха нашей истории. Она не отмечалась. А 60-летие смерти Сталина на всех информационных каналах обсуждается ежедневно. Нет единой истории.
Ну да, но 300-летие было непрерывной династии Романовых, а последней истории-то ее не было.
Да, но если история наша непрерывна, мы же не сегодняшний день чествуем, мы взглядываемся в прошлое, оно наше или оно не наше. Получается, что 300 лет Романовых это к нам не имеет отношения.
Да, какие аргументы сталинистов вам кажутся наиболее дикими?
Наиболее хороший вопрос. Обычно они ищут аргументы, которые смотрят убедительно. Но я не знаю, я просто... Во-первых, сталинизм построен на невежестве, на отрицании, на непонимании того, что происходило. Ну, например, сталинисты говорят, ну, Сталина же никто не судил, как же вы обвиняете в призыве? Он не был осужден, да? У меня тогда вопрос. Слушайте, вот Пусси Райт, я не сторонник Пусси Райта, не раз об этом говорил. Они получили 2 года за то, что они вот хамили и осквернили храм Христа Спасителя, да? А как тогда какой должен быть приговор в отношении к того, кто в декабре 1931 года взорвал храм Христа Спасителя, одну из сокровищниц нашей культуры, нашей истории? Как быть в отношении того режима, который объявил себя отрицателем Бога, уничтожителем храмов, веры и так далее? Кто за это? А Сталина не судили. Ну вот куда ни копни. Или сталинисты, например, говорят, что ну что там, вот, ну 600 тысяч, ну да, ну погибло, ну 600 тысяч, ну надо же это, да? А вот у меня вопрос, если бы я самым матерым сталинистом, вот недавно на телевидении выступал такой отчаянный сталинист Жуков, вот, если бы мы с ним приехали, допустим, в Лондон, вышли на улицу Лондона и спросили, слушайте, а сколько у вас от собственной власти погибло в 20 веке? Просто не поняли бы, как сколько. Нисколько. От собственной власти не. Если мы приехали в Стокгольм или в Женеву, нисколько. А сталинисты говорят, ну там миллион, ну, дело житейское. То есть их доводы чудовищные, и тем не менее они стоят на своих позициях.
Ну, не было суда, вы правы. Вот как бы.
Ну, потому что нет судебной системы, потому что мы в неправовом государстве, поэтому нет суда. Если бы мы были в правом государстве, если бы у нас право действовало не избирательно, у нас все законы, если они существуют и применяются, они применяются избирательно. Вот члены Координационного совета, если они не направлены, то, судя по всему, мое мнение, да, кем надо, они подвергаются, они против них начинаются разбирать свои Координационный совет оппозиции. А если это как бы не направлено, тогда их, может, и не тронут. А если они просто что-то нарушили, не входя в Координационный совет, ну, это не страшно. Все это избирательное право, это не право. Одного судят, другого не судят. Закон, он для всех закон. Закон жесток, но он справедлив, но он для всех. А у нас право избирательное. Я уже сказал, пусть Райт судили, а Иосиф Виссарионовича и не думали даже.
А почему 20-й съезд не получил дальнейшего идеологического продолжения?
Ну, 20-й съезд не получил продолжения, потому что мы были и остались внутри сталинской системы, и то, что делал Хрущев, это не десталинизация, а это модернизация сталинщины. Потому что, собственно, ну, тут очень много можно аргументов привести. Понимаете, ведь у нас до сих пор нет подлинного представления о том, кто такой Сталин, нет подлинной истории, потому что образ Сталина меняется, как только меняется государственный руководитель. Потому что, ну, при Николае II это был некий там бандит-уголовник, это понятно, да? Вот. А при Ленине это был его ученик. А при Сталине сам Сталин стал великим вождем. При Хрущеве он стал преступником. При Брежневе Сталин просто исчез. Это имя не упоминалось нигде и никогда. И так далее. То есть Сталин-то был и оставался, а концепция Сталина, образ Сталина менялся в зависимости от того, кто руководит, кто управляет, что сейчас выгодно этому руководителю. Вот когда мы встанем с головы на ноги, когда мы сами будем нашу историю определять, вот сейчас будет через пару дней заседание в одном из академических институтов по поводу биографии Сталина. И главный тезис заключается в том, что у нас вообще нет научной биографии Сталина. Абсолютно мифологизация, абсолютные мифы. Вот когда мы сможем создать подлинные тексты, подлинные документы, когда будут открыты архива, их не открывают, а целенаправленно, тогда можно будет говорить всерьез. Но и сейчас, конечно, очень многое понятно, очень многое ясно.
А в какой момент вот на наших ли глазах началась апологетика Сталина и его реабилитация?
Ну, я думаю, что это связано с приходом Путина, конечно. Конечно, с приходом Путина и люди спецслужб. Хотя там тоже, насколько я понимаю, там существует свой раскол и свои расхождения, и свои непосредственности. Но ведь Путину нужен, вообще власти нужен какой-то образец, какой-то идеал. Нельзя вообще без эталона, без идеала, без цели, без всего. Это полная деградация. А какой может быть идеал? Русская история. Вот хотели Столыпина отметить, да, что там получалось, сейчас надо вспомнить.
100 лет смерти.
Да, было 100 лет. Ну, в 900, в, да, в 900, в 1911 году Столыпин был убит, да? Вот, хотели отметить столетие, да? Ну, но если начать разбирать, а кто такой Столыпин? А что, слушайте, ну это же несовместимо с нынешней ситуацией, это совершенно разные люди, да? Вот, тогда, а кого? Ну, кого-то же нужно. Вот Сталин наиболее подходит, и действительно у Сталина есть много общего, хотя есть много отличий. Много отличий. Дети Сталина и сам Сталин не ездил на иномарках, дети Сталина не учились за рубежом. Сталин был фанатик власти, но он не был фанатик имущества, вещей. У него там не было дорогих часов на руке, там ничего этого не было. Так что есть сходство, есть некоторые различия в деталях, но по сути система одна и та же. Потому что, собственно, что такое Советский Союз? Это власть очень узкого слоя номенклатуры, партгосаппарата, который прикрывается... Почему он властвует? Уже он строит коммунизм, уже мифологию про строительство коммунизма. Сейчас никакой мифологии вообще нет. Но власть все того же очень узкого слоя бюрократии. Вот что было то осталось. Здесь мнение общества, оно вообще за кадром проходит, оно не учитывается.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, почему столь живуч оказался культ личности Сталина, мы сегодня беседуем с доктором философских наук Игорем Чубайсом, автором книги «Российская идея».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что у нас в студии доктор философских наук Игорь Чубайс. Обсуждаем живучесть культа личности Сталина. А как, по-вашему, повлияло ли вот на популяризацию его образа среди уже молодого поколения то, что его в кино играют такие маститые актеры, как Игорь Кваша, Сергей Юрский, Жигарханян, то есть самые такие симпатичные зрителю?
Вы знаете, я бы сказал еще, может быть, проще. Не то, что его играет Юрский, а то, что вообще его играют. И то, что он в кино представлен как вполне позитивный герой, позитивный персонаж. И на нашем телевидении прошел печально знаменитый 100-сериал «Сталин Лайф». И вот в Германии невозможен фильм о Гитлере не просто потому, что это запрещено, потому что ни один актер не будет играть. Потому что ни один режиссер не будет ставить такой фильм. Потому что никакая телекомпания не захочет это показывать. А телезрители не будут это смотреть. Там вопрос решен. А у нас вот это проходит, это прокручивается. И бесконечная дискуссия. Причем, ну нельзя же спорить, 60 лет. Но уже надо поставить точку. Уже все аргументы есть. Ну возьмите, сопоставьте такие простые вещи. Там вот в результате Великой Отечественной войны. Невероятными жертвами, с невероятными потерями. Вопреки Сталину, совершенно бездарно управлявшему. Но вот Советский Союз получил, вернул часть своих территорий и приобрел какие-то новые. Там юг Сахалина, Курилы вошли опять в состав советского государства, да, или были в составе России. Вот что можно сказать, что японцы с завистью смотрят на наши Курилы, на экономику Курил там и Сахалина, и думают, вот, они проиграли, а советские выиграли, и как они бурно развиваются. Или можно, то есть это сталинская экономика там была, или можно сравнить вот треть Восточной Пруссии, Калининградская область, она вошла в состав советского государства. Можно сказать, что побежденная Германия просто слюну глотает от зависти. Ох, Калининград, как они там развиваются бурно экономически, да, а мы тут отстали, черт знаешь. Германия проиграла, но в Германии военные ветераны получают 5000 евро пенсию, а у нас ветераны квартиры не получили через 70 лет после победы. Поэтому, ну это же все и сталинская система, сталинская экономика, сталинский режим. Мы за это расплачиваемся, и те, кто его превозносит, те живут в нищете и не понимают, что нищета именно из-за того, что мы не преодолели эту систему.
Слушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Да, говорите. Слышите нас? Добрый вечер. Да, Игорь вопрос.
Здравствуйте, добрый вечер. Вот знаете что, после войны героев полно бывает. Это уже само собой. Ну вот после войны ведь он все-таки Советский Союз, это рабочий класс, подняли ведь все производство. И танки стали делать, холодильник стали делать, это спутники прислали, пустили, а народ сплоченный был. Никому, никого не завидовал. А сейчас зависть, очень завистливых людей.
Спасибо большое, спасибо. Ну, кто-то еще помнит послевоенные годы и вспоминает их с ностальгией, наверное, тогда помоложе были, наверное, наши радиослушатели.
Да, но я по этому поводу могу сказать, например, такую вещь. Я тоже был тогда помоложе, и я родился в 1947 году. И вот когда я покопался в документах, в архивах, в интернете, был в Киеве в музее Голодомора, да, и узнал, что в 1947-48 году был третий искусственный голод, что за 30 лет ленинско-сталинского режима у нас трижды организовывался искусственный голод. Не то, что не урожай, искусственный. Да? Первый в 21-22 году 5,5 миллионов умерло с голоду. Второй голод 32-33 и третий 46-47. И в 47 году 507 тысяч детей умерло в нашей стране. Вот она с чувством такой радости вспоминает, а я думаю, вот так получилось, мой отец воевал, и после войны он вместе с мамой, он вытащил мать отсюда, они 3 года жили в Германии. Вот если бы я родился не в Германии, в Берлине в 47-м, а я бы вот здесь бы родился, да, и что тогда? Вот где мои сверстники, ровесники, они умерли от искусственного голода. Сталин боялся победителей, боялся тех солдат, тех офицеров, которые посмотрели, как живут на Западе, вернулись домой. Они думали, что колхозы распустят. Ничего не распустили. И он устроил искусственный голод. Вот что произошло. Поэтому какой здесь, какой вас? Он не отмечал День Победы. Один раз только, в 46-м году, и все больше не отмечал.
Слушаем вопрос. Представьтесь, добрый вечер.
Здравствуйте, Федор, Петербург. Вы знаете, хотелось бы, конечно, сказать, что вот по поводу Юрского, по поводу Гафта, по поводу даже некоторых других деятелей, мне кажется, что это аморально с их стороны вообще участвовать в таких постановках. Это, конечно, безобразие. Конечно, безобразие. Что касается утверждения о Сталине как организаторе побед, но это вообще смешно. Мы знаем, какие были репрессии. Мы знаем, что благодаря только военачальникам эти какие-то победы и одерживались, причем с колоссальными жертвами, что он проспал эту войну, развязал ее, в общем-то, кстати говоря, после пакта Молотова-Риббентропа развязал эту войну Второй мировой с Гитлером в 1939-м. Это все уже известно. Но эти факты, заметьте, регулярно умалчиваются вот на нашем телевидении. И показывают совсем другие фильмы, где уже прямо оправдывают репрессии. То есть вот людям, которые пострадали в ГУЛАГе, им до сих пор, ну, допустим, им мало осталось, им никто не платит никаких компенсаций. Вот. А показывают такие фильмы, которые действительно, наверное, за которые в Германии можно было бы получить тюремный срок. Я имею в виду фильм «Мерзавцы Черепа Сталин с нами» на НТВ. Вот я хочу спросить у вас, все-таки, как вы считаете, может быть, действительно, я, кстати, считаю, что это, конечно, политика Владимира Путина, здесь не может быть никаких сомнений, понятно, откуда это идет. Вот я хочу спросить, что действительно, может быть, уже проработан какой-то план, чтобы закрыть страну, объявить ее особый путь в какое-то развитие, что-то вроде такой северокорейского, и начать раскручивать машину репрессий, которая, кстати, опять сегодня к возрождению которой сегодня призвал Владимир Путин, выступая на прокуратуре, по-моему, генеральной прокуратуре, он там сказал, что надо бороться с инакомыслием. Вот я хочу спросить, как вы оцениваете сталинские методы, которые наследует Путин и его вот группировка?
Спасибо. Ну, мысль о том, что страна может закрываться, и мы живем в ситуации и так ограниченных прав и возможностей, потому что существуют ограничения на радио, на телевидении, фактически существует цензура, хотя она не объявлена, хотя Конституция ее запретила. Конституция, там есть 2 статьи нашей Конституции, где цензура запрещается, тем не менее она реализуется. Я бы сказал, что мы вот не очень это замечаем в Москве. Вот я как раз говорил о том, что Москва во многом напоминает закрытый город. Если вы приедете в центр города, проедете по Тверской, вы увидите, что все площади перекрыты. Вы не можете туда повернуть, поехать, там сплошь столбики. Если вы спускаетесь в метро, почти все станции метро забиты и военными, и полицией ходят постоянно, наряды ходят постоянно, дежурные. Ну, слушайте, у нас мирное время, у нас 65 лет не было войны, но мы живем как военное время. И только так можно сохранить эту систему. Я думаю, что она давно, она 95 лет нуждается в демонтаже. И это время приходит. Либо Россия не останется, либо эта система будет демонтирована. Других вариантов я не вижу. Кстати, по поводу фашизма, по поводу нашей истории. Вот сегодня я искал в каталоге, в библиотеке книг, которая называется «Меч фашизма ковался в СССР». Ну, кто у нас читал эту книгу? Кто знает о том, что такое «Меч фашизма ковался в СССР»? Это книга двух наших историков профессиональных, которая вышла в 1992 году. Сегодня не найти. И там показано, как у нас готовили танкистов, летчиков, химическую защиту, там химическое оружие немецкое готовили у нас. Так что здесь очень тесная была связь, и если бы Сталин не подписал договор 1939 года, но договор Молотова-Риббентропа, а на Западе он называется договор Гитлера-Сталина, если бы договор не был подписан, то война, Вторая мировая война, в той форме, в которой она происходила, она не могла бы быть. Гитлер не мог воевать на два фронта.
Да, а вот вы сказали, что биография будет, не будет ли это новая экранизация Сталина, его биографии, даже при том, что там появятся факты о том, что он идеолог репрессий и так далее?
Ну, я не знаю, какая будет биография. Я просто знаю, я получил приглашение на конференцию, которая будет 12 числа. И там будет обсуждаться вот эта тема, что научная биография, не выдуманная писателем, там, художником, да, а научная биография Сталина, построенная на документах, у нас нет. У нас нет. А если начать разбираться, если факты пойдут, если работать с документами, то действительно многое открывается. Но как можно оправдывать ГУЛАГ, если написана книга Солженицына? И все равно его оправдывают. Я могу привести вещь, которую вот недавно читал в работе профессионального историка из Института российской истории. Содержание одной сторожевой собаки, это не метафора, это точные цифры, обходилось власти дороже, чем содержание одного узника лагеря. И через эту машину прошли миллионы людей. И после этого можно вообще слово сказать вообще нематерное в адрес Сталина?
А насколько сам Сталин был творцом своего имиджа, вот то, что он, Булгаков даже написал пьесу «Батум», вот так пытался, «Станция» написал Мандельштам, что он даже лучших умов, только Горький, по-моему, не согласился ничего про него написать и поплатился за это.
Вы знаете, это отчасти сфера предположений, хотя я как раз всегда за то, чтобы в истории было сослагательное наклонение. Истории неинтересны, как просто реальные события. Они были, и их не изменишь. Но всегда существуют разные возможности. Но вот я с вами согласен, что Горький не написал о Сталине, и, как некоторые исследователи пишут, в этом и была причина его смерти, потому что Сталин все время надеялся, что Горький напишет о великом вожде, а он не написал. И не собирался это делать. В результате не стало Горького, вождь остался. Конечно, Сталин заботился о том, чтобы его биография была привлекательной. И когда Ворошилов, описывая, редактируя книгу о гражданской войне, написал, что меньше всего ошибок допустил Сталин. И дал этот свой отзыв Сталину. Сталин написал: «Клим, ошибок не было, убери абзац». И Клим написал, что единственный, у кого не было ошибок, это был товарищ Сталин. Это все выдуманные вещи, это все высосано. Это рекламные вещи, как сейчас говорит пиар-компания сталинская. Она была, в общем, надо признать, достаточно эффективной. И эффективной не только потому, что он действовал убедительно, а потому что просто те, кто думали иначе, они исчезали.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, Дмитрий Жанков, меня слушаете?
Да, ваш вопрос.
Здравствуйте. Я вот вообще-то не жил при Сталине, я родился в 57-м году, 4 года после смерти. Но мои родители, друзья, знакомые там, многие жили при Сталине. И вот сейчас, в последнее время, хотел говорить, что о нем хорошо отзывается. Но в нем больше отзывается плохо. Там убил он десятки, миллионы, кто говорит, чуть не сотни миллионов, там многое что говорят. И я как провел специальный свой опрос. Вот среди там товарищей, знакомых, друзей, соседей, у кого погибли люди в лагерях, им были репрессированы Сталин. И вы понимаете, я ни одного человека не встретил. Одна какая-то там бабушка, у кого-то была вроде бы раскулачена, что-то такое. Больше я никого не встретил. Ну что сказал мой тесть, который служил до войны в Ленинградском округе военном? И вот насчет и сам репрессии военнослужащих, генерального, в общем, как командного состава. Он сказал так, что когда до, в общем, когда он служил, им было нечего есть. Они ели траву, с голоду пухли. Но как-то не раз утром приехал Черный Воронок и забрал трех человек из самой, там командир, там, значит, я не знаю, как там, там дивизия была, что-то, там командир части, начальник штаба, еще кого-то. И после этого они стали очень прекрасно питаться. Вот. Как вы можете мне это объяснить?
Понимаете, ну я могу сказать так, что в Советском Союзе, это не мои слова, это слова Солженицына, сталинская система была устроена таким образом, что врагом народа стал сам народ, что были массовые репрессии, массовые посадки, целые народы объявлялись врагами. И я могу назвать такую цифру, вот у нас до сих пор отказывают, вот назовите, и у меня претензии к власти, к президенту, к руководителям государства, назовите, наконец, цифру, сколько погибло от сталинских репрессий. Вот мы знаем, что война, Великая Отечественная война, там есть некоторая дискуссия, но есть официальная цифра, 27 миллионов, там 980 тысяч, да, 28 миллионов погибло в Великой Отечественной войне. Сколько погибло от сталинских репрессий? Цифру не называют. Но я вам могу сказать, что в исторической досоветской России с 1825 по 1905 год по политическим мотивам было казнено 17 человек. За 80 лет 17 человек. Сталин одним списком отправлял на тот свет миллионы. Дал телеграмму в Украину по поводу Голодомора, только так это не называлось. Эту телеграмму с трудом нашли украинские историки, да? И 4 миллиона умерло. На три недели изъяли все продукты в январе, в 1933-м. Причем потом сразу стали завозить, помогать. У нас пишут, что Россия помогала Украине, да? А потому что человек больше двух недель выжить без продуктов, без питания не может. Вот 3 недели продержали, а потом, да, потом привезли. Когда уже остались только те, у кого не было выбора, кто должен был идти в колхоз, потому что если не вступал в колхоз, он умирал с голоду.
Да, я бы отнес вот этот вопрос для слушателей к числу каких-то апокрифов, потому что кто-то там связал с арестами своих командиров то, что улучшилось питание. Но это наивно, что они нарочно морили своих солдат голодом.
Но мы все-таки имеем некоторые цифры, нельзя сказать, что мы вообще ничего не знаем. И когда человек рассуждает по принципу, а у меня вот вообще, у меня в роду, у меня, как Зюганов любит говорить, а у нас вот там в деревне никого не репрессировали. Ну и что из этого следует? Из этого ничего не следует. Страна наша немножко больше, чем деревня, в которой родился Зюганов. И страна была покрыта лагерями, в которые родственники Зюганова, возможно, и не попали. Но это абсолютно ничего не доказывает. Нужны цифры. Вот именно потому, что эти цифры скрываются, именно потому, что эти цифры не называют, и сейчас уже такой миф создается. А их, я спрашиваю профессиональных историков, они так очень побаиваются. Говорят, а эти цифры, мы не можем это сейчас посчитать. Сейчас уже никто не может посчитать. Да? Можем и посчитаем, и придет время, и цифры все эти назовем. И народ ахнет.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Здравствуйте, Николай, Мордовия. Ну вот я примерно могу сказать, сколько там это в тюрьмах погибли. Примерно 1,5 миллиона. А на войне погибли не только 27, а до 30 миллионов. Граждане тоже погибли во время войны от голода и холода через Сталина-тирана, который диктовал и тиранствовал целых 30 лет. Это царь, диктатор, варвар и антихрист. Это враг народа на самом деле.
Спасибо за ваш вопрос. Спасибо, Николай.
Ну, я могу по этому поводу небольшой комментарий, да? Значит, вот много или мало погибло, мы понимаем, вообще цифра 30 миллионов, она... Человек не может понять, что такое... Я не знаю, как представить 30 миллионов, да? Я знаю, что когда я еду по дороге, не дай бог, вот бывает, что видишь на дороге сбитый человек, один сбит, погиб, да? Вот потом полдня в себя приходишь, а тут не один, не 10, не 100, а 30 миллионов. Но я могу назвать такую цифру. В Первой мировой войне Россия потеряла, прямые боевые потери составили 700 тысяч человек. А Великая Отечественная – 30 миллионов. Вот и сопоставляете, кто был эффективный менеджер, а кто неэффективный. И, собственно, эти огромные потери, они связаны с тем, что не просто Сталин был неэффективный менеджер, а сама система была абсолютно неэффективна. Она не защищалась, ее не хотели защищать, ее не хотели люди отстаивать. И еще один короткий комментарий. Вот наш слушатель уважаемый, он сказал, Сталин был кровавый царь, да? Слушайте, а где вы видели кровавых царей? Почему вы так не любите свою историю? Почему мы никак не можем понять, что наша история, русская, российская история до 17-го года, это предмет гордости, это эпоха великих достижений. Не надо сравнивать царя и генерального секретаря. Это разные вещи.
Слушаем следующий вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Петр, я из Москвы. Ну, я, собственно, мало чем согласен, слушая Игоря Чубайса. Вот дело в том, что, может быть, это покажется кощунственно, но вот это действительно кощунственно, наверное, то, что я скажу, но пропорционально к населению СССР, того бывшего сталинского, вот эти репрессии, они составляют где-то 1, может быть, 1.5%. И народ обычно не замечает в своей среде вот такой беды. Вот у нас в прошлом году, в 2012-м, статистика говорит о том, что в Российской Федерации было совершено 1 800 000 тяжких, особо тяжких преступлений. Ну, а в тюрьмы у нас попало 700 000 человек, там, и то по разным таким статьям, смешным достаточно. Вот. Что касается эпохи Сталина, я отношусь к этому, конечно, я осуждаю вот эти невинные жертвы, да, они, наверное, были бессмысленными, в том числе в моей семье есть пострадавшие. Но если моя тетушка, ветеран войны, жила в советское время в своей квартире, а в результате реформ Анатолия Борисовича Чубайса и его друзей-товарищей, она потеряла эту квартиру, она сейчас живет в Москве у меня, а в Москве там ценз 10-летний. Она вот просто живет, потому что у нее, слава богу, есть племянник. И никакая новая российская власть не хочет дать ей квартиру по закону. Кстати, нарушая формально законы. И вот еще что я хочу сказать. Если Сталин проводил такую политику, я бы ее назвал наделением населения средств производства, пусть даже варварскими подчас способами, ну, конечно, какой нормальный человек будет там по первому списку расстреливать кулаков. Это, конечно, полное безобразие. Но эти средства производства народ так или иначе получил. А вот когда пришли к власти нынешние лидеры, я имею в виду Бориса Николаевича Ельцина и его современники, они стали эти средства производства перераспределять именно по Марксу, по Марксовому капиталу. И мы сейчас вернуты. Вот этот самый варварский, примитивный капитализм 19 века и после Романовых. Чтоб там не говорили о Романовых, но это, конечно, была страна чудовищная, с чудовищным правлением. Ну и сталинизм у нас чудовищный, с чудовищным правлением. Ну такая у нас страна. И сегодня мы находимся в стране, где правление, собственно говоря, тоже достаточно чудовищно.
Спасибо, касается... спасибо. Давайте мы пока вот на эти вопросы Игорь Борисович дадим ответить.
Да, тут очень много вопросов. Я советую почитать мою книжку «Российская идея». Там многие ответы на многие вопросы. Но если вы говорите о том, что правление царское было чудовищным, то я могу сказать, что до конца XIX века Россия непрерывно расширялась, и наши предки собрали самое большое в мире государство, а с конца XIX, с 1885 года до 1917 Россия перешла в стадию качественного роста, и первое экономическое чудо – это Россия. 40% доля России в мировом агроэкспорте, самые высокие в мире темпы прироста экономики, бесплатное здравоохранение земское, бесплатное здравоохранение в городе, всеобщее начальное образование, которое было введено Николаем II, и так далее, и так далее. Я могу называть очень много цифр, поскольку я этим занимался. И к середине 20 века мы выходили в европейские и мировые лидеры. И для того, чтобы мои слова не звучали так абстрактно и как-то неубедительно, вот я приведу простой пример. Ведь вот Китай разделился, там Тайвань, а есть Китай, да? А в 1918 году окончательно отделилась, после большевистского переворота, отделилась Финляндия. И вот сравните, как, то есть Финляндия – это и есть Россия, которой советский эксперимент провалился, не удался, потому что белофинны победили красных финнов. И вот что, к чему пришла Финляндия через 95 лет, и к чему пришла наша страна через 95 лет. И говорить о каких-то успехах, вот Россия, если бы она двигалась так, как она двигалась до 17 года, мы бы были, наверное, не хуже Финляндии, мы были примерно на таком уровне.
Да.
Ну, могу назвать еще цифры. Вот, поскольку сталинисты любят спорить о цифрах. Нет там ни 20 миллионов, ни 10 миллионов. Там. Вы знаете, вот у нас, вот я могу назвать две цифры, которые практически невозможно оспорить. Некоторое время в нашей стране издавалась книга памяти. Есть книги памяти погибших в Великой Отечественной войне, а есть книги памяти, насколько я знаю, в Москве как раз их не издавали. Они издавали, их издавали в разных областях. Тех, кто был репрессирован и незаконно репрессирован, кто реабилитирован, чья невиновность была признана. Там есть и расстрелянные, и отсидевшие долгие годы, но признанные невиновными. Вот в этих книгах памяти больше 2 миллионов человек. Не 10 человек случайно пострадало, не 20, а из того, что опубликовано, и то, что у нас же признано невиновными, причем издание этих книг прекратилось, 2 миллиона невинно пострадавших признан собственной властью. И еще одну цифру могу назвать. Вот есть цифры по Холокосту, и в Европе нельзя спорить о том, что немцы уничтожали евреев. Это, ну, неприлично, это уже доказано. 6 миллионов человек, да? А вот в Украине есть цифра погибших от Голодомора. И там нельзя это оспаривать. Это подсудное дело, потому что доказано. Потому что был суд, были исследования, есть музей Голодомора. 4 миллиона человек умерло с голода. Было людоедство, был каннибализм. Там люди умирали от голода. Вот эти цифры уже, их невозможно спорить. Если в Украине 4 миллиона, значит... А голод был еще, между прочим, в Монголии, в Казахстане, в России и так далее. Там страшные цифры.
Напомню, что наш телефон 8-800-200-22-12. У нас в гостях Игорь Чубайс.
Что для вас атеизм?
Атеизм – это серфинг. Да? И для того, чтобы наслаждаться этим серфингом, необходимы волны.
Вы противостоите Богу или людям?
РПЦ начала шествие уже по стране, как по захваченной деревушке ходили гитлеровцы. Вот тут, конечно, захотелось попадаться.
Суббота в 17 часов. Александр Невзоров в программе «С христианской точки зрения».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что наш гость сегодня Игорь Чубайс. Обсуждаем живучесть культа личности Сталина. Как по-вашему, что нужно внушить подрастающему поколению, чтобы они уже имели прививку против сталинизма?
Ну, есть методы, есть целый ряд методов, которые позволяют решать такие проблемы. Нужны, но не хватает политической воли. Нужна политическая воля. Если бы она была, то есть ответственность за существующую ситуацию, за то, что мы превратились в посмешище в Европе. Спорят о Сталине. Слушайте, мы в 21 веке живем, а вы спорите о Сталине и до сих пор не могли разобраться. Нужна политическая воля. А как это решать? Ну, это все отработано. Нужно сделать школьные программы, нужно сделать музеи, нужно сделать передвижные выставки, нужно провести, ну, не знаю, 2 года дискуссий и закончить, поставить точку и двигаться дальше. Знаете, я был на очень большой конференции по сталинщине, по нарушению законности в годы Сталина, которая проходила в Москве. Она проходила примерно года 3 или 4 года назад в Москве. Была крупная конференция. И вот там выступал один из тех, кто подводил итоги, был министр Фурсенко, который и пафос как бы его выступления, я недословно, конечно, повторю, но смысл был, вот абсолютно точно передам. Он говорит о том, что вы спорьте, это очень хорошо, что вы собрались, ученые, там было много иностранцев, спорьте, продолжите дискуссию. Но смысл такой, что вот выводы делать нельзя, потому что мы не все изучили, а все не изучим никогда. Поэтому спорьте, продолжайте. Вот эта бессмысленность спора, в котором не дают поставить точку. Его надо давно закончить и двигаться дальше. Потому что пока мы не закончим эту дискуссию, пока мы не разобрались в нашем прошлом, пока мы не понимаем, что у нас сейчас происходит, у нас нет проекта будущего. Такая страна вылетает из истории. Она не имеет проекта, прогноза, плана на будущее. Потому что мы не понимаем, где. Мы спорим о ключевых вопросах, ключевых вещах.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь. Да, слушаем ваш вопрос.
Не представляется.
Это я?
Да, да, ваш вопрос, Игорь Чубайсу.
Это Андрей, просто вопрос. Социальная справедливость всегда в любом строе будет. И революция не с пустого места начинается. Вот видите сейчас, какая социальная справедливость. А почему у нас так бывает в России? У нас везде мусор, грязь. На любой улице, в любом городе. Даже вот недавно мать похоронила на кладбище. Горы, мусора, и убирается. Все, и, кажется, ну, как благо, говорит, мимо унитаза. Поэтому в России с ее территорией, с ее громадными пространствами никогда толку не будет. И вот сейчас власть пришла, это ФСБ, КГБ, вот пересидит и Брежнева, и Хрущева вместе взятого, и опять социальное неравенство будет, и опять будет или революция, или опять будет бардак.
Спасибо. Слово Игорь Чубайсу.
Ну, я во многом не согласен с суждением нашего уважаемого слушателя. Он говорит, что в России всегда будет хаос, Россия очень большая, и в России всегда будет там горы мусора и так далее, и так далее. Понимаете, горы мусора совершенно не из-за того, что Россия большая. Здесь очень простая причина. Горы мусора из-за того, что здесь нет настоящего хозяина. Здесь хозяин неэффективен. Вот вы у себя дома ведь не мусорите, если это действительно ваша квартира, ваш дом. Вы же его бережете, а все остальное вам не принадлежит. Да и дом, да и квартира, не совсем она ваша, хотя, может, вы ее и приватизировали. А вы приватизировали, а вам... Приехал там из Митина на Химовский проспект, расширил, сделал в девятиэтажке, купил там трехкомнатную. Приехал, купил, обустроил, сделал ремонт, все. Через полгода ко мне приходят друзья, говорят, слушай, ты знаешь, что здесь будет четвертое кольцо проходить, да? О, боже, я вложил деньги, я потратился. Какой я хозяин, если все можно в любой момент снести? Если власть решили увеличить Москву 2.5 раза. Почему? Как? Давно назрело, президент давно назрел. А что, был опрос, референдум, закон? Как? Да никак, вот давно назрело, и все. То есть до тех пор, пока мы не являемся хозяевами своей земли, здесь будет хаос. И в России, между прочим, в той России, в исторической России, не только были разные формы народовласти, было вече до конца 15 века. Полтора века, 150 лет были земские соборы, которые советовали царю, давали ему советы. С 906 года была Дума, а местное самоуправление вообще было всегда. Вот у нас нет даже местного самоуправления, поэтому у нас все не наше, у нас все не свое. Поэтому отсюда и хаос, и грязь, и горы мусора, и так далее, и так далее. Да еще и главный стимул, который вбивает, деньги. Укради и будь богатым. Продай, будь богатым. А если это неразумно, если разрушается природа, разрушается город, разрушается, не учитывается интерес людей, но зато кто-то на этом зарабатывает. Вот какой механизм работает. Он антимеханизм, это механизм деструкции, механизм разрушения.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, ваш вопрос, алло. Игорь. Да, ваш добрый вопрос, вечер. Игорь Чубайсу, да.
Андрей из Иркутска, здравствуйте, Игорь Борисович, здравствуйте, Владимир. Вот я бы хотел такую вещь сказать. Вот Сталин в свое время использовал очень хорошо для, так скажем, своих интересов, чтобы травить политических заключенных уголовников. Но вот это вот все начиналось тогда, вот когда уголовники поощрялись за травлю политических заключенных, но дело в том, что это не остановилось, так скажем, со смертью Сталина, а это, в общем-то, получается, потихоньку вышло на волю. И получается, что вот на воле-то у нас, в общем-то, что не чиновник, что не как бы человек, который чем-то как бы, ну, управленческой какой-то деятельностью занимается, тот, получается, с психологией уголовника, получается, пусть он не сидел, пусть он вроде как и преступлений-то не совершал, ну, вроде как, но у него уже психология, вот у него уже мораль, вот это вот, что-то украсть, что-то, или, допустим, также, в общем-то, мощно развили люмпенизацию вот эту, когда, в принципе, в стране есть работа, но работать не хотят, и, в общем-то, хотят получать. А те, кто любит, в общем-то, Сталина, это, в принципе, я считаю, что в основном те люди, которые, в принципе, от Путина чего-то хотят получить, я имею в виду, не желая, в общем-то, особо ни работать, ни учиться по-нормальному.
Спасибо, поэтому... спасибо, мы поняли ваш вопрос.
Ну, что можно сказать, я во многом согласен с нашим слушателем в том плане, что вообще у нас вот всех сталкивают, разные группы сталкивают. Более того, я недавно просто прочитал один блог на сайте и увидел как бы своего единомышленника. И человек, который аргументирует и показывает, что никто, кто пытается консолидировать общество, здесь не нужен, если он консолидирует без, как бы, без разрешения, без согласования с властями. То есть невозможно консолидировать, сплотить. Нас все время разрывает, все время раскалывает. Смотрите, даже депутаты Думы носят два разных значка. Одни ходят с флагом России, а другие с флагом несуществующей РСФСР. Даже исходные символы нам вбивают разные. Ну, потому что если народ сплотится, если народ объединится, если народ сформулирует единую идею, единые цели или примет единые цели, тогда власти будет очень трудно управлять.
Ну, а когда это, по-вашему, может произойти?
Вот здесь мне трудно дать прогноз. Ну, когда телевидение будет в руках общества. Когда телевидение станет общественным, не по названию, не формально, не по какой-то там где-то записи. Когда телевидение будет выражать интересы общества. Вот суть в том, что наши средства массовой информации, большинство средств массовой информации, они выражают интересы власти, они работают на власть, на разные группировки внутри власти. Они не работают на страну. Когда страна будет рассматривать себя в зеркало средств массовой информации, тогда мы получим другую Россию.
Как, по-вашему, удобно нынешнему режиму поддерживать вот этот градус поклонения к Сталину?
Ну, знаете, вот в известном кинофильме «Вокзал для двоих» там главный герой, когда ему приносят несвежий обед в ресторане, он говорит, что это уже один раз было съедено. Вот то, чем пытается кормить нас, это уже 25 раз было съедено, переварено, отброшено. Уже невозможно это все, уже невозможно. И удержать такой стиль управления, такую мифологизацию общества сложно, но для этого нужны специальные меры, специальные приемы. И, понимаете, сложность ситуации, в которой мы находимся, увеличивается, а уровень общества нам все время старается снизить. То есть управляемые хотят сделать все более примитивными. Поэтому разрушена система образования, разрушена культура, разрушено телевидение, которое невозможно смотреть. И людей просто погружает в какой-то хаос, какую-то порнографию и беспрерывный хохот. Чем сложнее, тяжелее ситуация в стране, тем больше развлекательных передач. Но так же невозможно. Слушайте, это же наша страна, и же нам же во всем этом разбираться. Я думаю, что власти непросто. Вот я смотрю, последние полгода просто сверхтема на всех каналах – это половые извращения, это секс-меньшинство. Вот нет больше в России проблем, как об этом говорить. И еще все больше, не знаю, я не могу гарантировать, у меня нет, я не проводил исследования, но все больше каких-то тем с мистикой, с каким-то сверхъестественными явлениями, там навязывают какие-то глупости абсолютные, которые имеют отношение к жизни. Я думаю, что здесь надо как бы держать себя в тонусе, в курсе и думать об образовании детей, о том, чтобы они не погружались в сферу дезинформации и манипулирования.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Да, ваш вопрос Игорю Чубайсу.
Я Васильев Борис Васильевич. Родился в 41-м, отец погиб в 43-м на Буквинском плацдарме под Киевом.
Слушайте,
согласно Википедии, народ имеет право на восстание, когда правительство поганое, как у нас, Россия, и не заботится о народе.
Спасибо, мы поняли ваш вопрос.
Ну, я могу сказать, тема войны – это отдельно очень большая тема. Вот наш слушатель рассказал о своем отце, который погиб под Киевом в 41-м году. Вот Хрущев в своих мемуарах, воспоминаниях, он пишет, что он был под Киевом, он был член Военного Совета Фронта, и он звонил Сталину и умолял его дать приказ на отступление, потому что он понимал, что Киев, это было понятно всем, кто там находился, что Киев удержать они не смогут. Там еще дело в том, что с севера шел Гудериан, которому не дали наступать Москву, Гитлер там свою игру играл, и в результате 700 тысяч человек оказалось в кольце. И Сталин, когда Хрущев умолял дать приказ на отступление, он даже трубку не брал, он разговаривал через секретаря. И никакого приказа на отступление не дали, и через неделю 700 тысяч человек попало в котел. Это личная вина Сталина, который так управлял, которому плевать было на этих людей. И большая часть этих людей вообще либо погибла, либо попала в плен. Кстати, вот оттуда умудрился вырваться Власов, генерал Власов, почему к нему было особое доверие и уважение Сталина, и он был как бы героем обороны Москвы, потому что он начал битву за прорыв немецкого наступления еще до начала наступления нашей армии, за два дня до этого. Вот. Но одна из версий, кстати, вот я бы сказал, что если бы Власов был один-единственный, на него было бы наплевать на такого, и его бы не вспоминал никто. Но миллион человек воевал, русских людей, русских, грузин, татар, всех на свете воевал против Сталина во время Великой Отечественной войны. Шла параллельно гражданская война. И один из интерпретаторов, исследователей Власова, считает, что Власов был, конечно, сторонник своей страны, но когда он понял, что уже немцы не смогут взять Россию, он отбил их, он участвовал в обороне Москвы и прорвал немецкое нападение на Москву, отбросили немцев от Москвы. Вот после этого он попытался создать какое-то формирование, которое избавится и от немцев, и от Сталина. Ну, вот такая версия.
Как по-вашему, до тех пор, пока не будет процесса над сталинизмом, мы будем оставаться в этом двоемыслии в долгие годы?
Да, я думаю, что, во-первых, здесь огромная роль власти. Еще раз повторю, пока не будет власть, которая пожелает расстаться со сталинщиной, это может быть только та власть, которая эффективно управляет государством. Потому что если наше экономическое положение хуже и хуже, как можно критиковать советское время, когда люди жили лучше? Да, они не могут вырвать экономику. У нас миллиардеров все больше и больше, а нищих все... Ну, и нищих, и бедноты, и бомжей все больше. Поэтому, конечно, нужна другая система управления, и важнейший рычаг, важнейший механизм – это переход к правовому государству, где реально работает закон, и, конечно, должно быть юридическое решение. Какое это будет решение? Может быть, кого-то надо и посадить, может быть, кого-то надо осудить, но в любом случае нужно юридическое решение, которое оценит вот этот так называемый советский эксперимент, который закончился не построением социализма и распадом государства, исчезновением мирового коммунистического движения, мирового социалистического лагеря, потерей огромных ресурсов, огромных людских возможностей. Должно быть юридическое решение.
Как по-вашему, существует ли ностальгия по сильной руке в российском обществе?
Вы знаете, да, опросы показывают часто, что люди хотят сильного руководителя. Сильного руководителя. Я, например, я не либерал, мои позиции патриотические. Я считаю, что очень нужен сильный руководитель. Но понятие «сильный руководитель», оно имеет два разных как бы значения. Сильный – это тот, кто заткнул рот своему народу, у кого орудует КГБ, ЧК, там, ФСБ и так далее, кто цензурирует все СМИ, и при котором не пикнешь, не выйдешь на митинг. Это сильный. И сильный может быть такой, который выражает волю граждан, который отстаивает интересы с твоей стороны, за которого каждый готов выступить и поддержать его, потому что он работает на нас. Это тоже сильный. Вот такой сильный нужен, который поддерживается всем народом.
Большое спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что сегодня 60 лет со дня смерти Сталина, и в обществе развернулось, я думаю, еще не скоро смолкнет.
Очередной виток.
Да, очередной виток.
Хорошо, последний.
Да, но, судя по всему, не последний, и мы сегодня свой вклад в эту дискуссию внесли вместе с философом, доктором философских наук Игорем Борисовичем Чубайсом, автором книги «Российская идея». Он был в нашей студии. Огромное ему спасибо. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честный выбор в России происходит.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.